Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Час прессы». Смотрим телевизор.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В России отмечается государственный праздник. В Ингушетии уничтожена крупная база боевиков. Американские резервисты покидают Крым. Сегодня в День России по всей стране пройдут массовые мероприятия, шествия, митинги, гуляния, спортивные соревнования. Порядок и безопасность будут обеспечивать 200 тысяч сотрудников милиции. Под особый контроль взяты места массового скопления людей. 12 июня было объявлено государственным праздником в 1994 году указом тогдашнего президента Бориса Ельцина. По данным опросов Фонда «Общественное мнение», более половины россиян воспринимают этот праздник просто как дополнительный выходной. В Назрановском районе Ингушетии уничтожена крупная база боевиков. Сами экстремисты покинули лагерь незадолго до операции спецслужб. На базе в окрестностях селения Яндаре хранились боеприпасы, медикаменты, рация, запасы воды и продовольствия. Там же найдена автомашина, которая, по версии следствия, использовалась при серии недавних вооруженных нападений в Ингушетии. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили, после чего похитили сумку, в которой находились 100 тысяч евро, видеокамера и документы. Американец госпитализирован, сообщает агентство Интерфакс. Резервисты армии США, прибывшие почти две недели назад в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покидают Украину. С подробностями наш корреспондент Владимир Вахненко.
Американские резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. 150 американцев уже покинули Крым. Еще 75 вылетят спецрейсом из Симферополя в понедельник. Все это время резервисты размещались в Феодосийском военном санатории. Его пикетировали десятки противников сотрудничества Украины с НАТО. В оцеплении пикетчиков находился и порт Феодосии, куда ранее был доставлен груз для маневров. Как заявляют в Министерстве обороны Украины, если Верховная Рада на будущей неделе даст согласие на проведение международных учений в Крыму, для их подготовки на полуостров прибудет новая группа американских резервистов. Однако, в любом случае, подчеркивают украинские власти, запланированные на середину июля маневры на Старокрымском полигоне состоятся, даже если в них не будут участвовать иностранные военные. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Радио «Свобода», новости.
Американские военные обнародовали имена трех заключенных, покончивших с собой в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе в Гуантанамо. Двое из них подданные Саудовской Аравии, третий гражданин Йемена. После их смерти в США и других странах прозвучали новые призывы закрыть тюрьму в Гуантанамо. Правозащитная организация «Международная амнистия» потребовала от Вашингтона прекратить беззаконие. Правозащитники считают, что заключенные в Гуантанамо доведены до отчаяния. Американское командование отрицает это. Израильский город Сдерот подвергся в воскресенье новому ракетному обстрелу. Палестинские боевики угрожают превратить Сдерот в город-призрак. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В воскресенье утром палестинские боевики выпустили по Израилю 11 ракет «Кассам». Одна из них разорвалась в промышленной зоне города Сдерот, тяжело ранив одного из рабочих. Боевое крыло «Хамас» бригады из «Один Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за обстрел. Представитель группировки Абу Убейда заявил, что обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока из Сдерота не уйдут все жители. «Сдерот станет городом-призраком», — заявил представитель бригад. Муниципалитет Сдерота объявил о временном закрытии школ в городе. Напомню, что боевики Хамаса объявили о прекращении перемирия с Израилем после того, как в пятницу в секторе Газа погибло 9 гражданских лиц, по-видимому, в результате попадания израильского снаряда. В Тель-Авиве перед домом начальника генштаба генерал-лейтенанта Дана Халуца прошла акция протеста израильских правозащитников в связи с трагическим инцидентом в Газе. Однако командование армии все еще не уверено, что причиной гибели гражданских лиц стали действия израильских военных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Группировка «Аль-Каида» в Ираке угрожает новыми терактами в ответ на гибель своего лидера Абу Мусаба Аз-Заркауи в результате американского авиаудара в минувшую среду. В заявлении группировки, помещенном на одном из исламистских сайтов, говорится, что ее боевики готовят масштабную серию нападений. Президент США Джордж Буш в своем еженедельном радиообращении к нации не исключил, что волна насилия в Ираке будет нарастать, и призвал американцев быть готовыми к новым жертвам. Президент высоко оценил действия военных, уничтоживших Абу Мусаба аз-Заркауи.
Эта неделя принесла нам хорошие новости. В среду вечером иракские и американские военные уничтожили террориста Абу Мусаба аз-Заркауи. Одержана важная победа в глобальной войне с терроризмом. Аз-Заркауи возглавлял операции Аль-Каиды в Ираке. Он организовал множество похищений людей и терактов с участием смертников, унесших жизни многих американских солдат, сотрудников гуманитарных организаций, тысяч невинных людей,
сказал Джордж Буш. В Вене сегодня проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких конкретных решений не ожидается. На прошлой неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия передали Ирану пакет предложений, цель которых – убедить Тегеран отказаться от программы обогащения урана. В Нюрнберге, Германия, перед началом матча Мексика-Иран на чемпионате мира по футболу прошла акция протеста против политики президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В демонстрации участвовали 1200 человек, члены еврейской общины, немецкие политики и иранские иммигранты, возмущенные антиизраильскими высказываниями Ахмадинеджада. Перед началом чемпионата мира германские власти дали понять, что присутствие иранского президента на матчах было бы нежелательным. Поболеть за команду Ирана в Нюрнберг прибыл вице-президент Мохаммед Али Абади. Глава еврейской общины Германии Михаэль Фридман заявил в этой связи.
Я считаю скандальным и неуместным присутствие на матче вице-президента Ирана, который является сторонником той же идеологии, что и Ахмадинеджад. Запрет должен распространяться на всех сторонников этого режима,
сказал один из организаторов акции протеста. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Сегодня в День России на телевизионных экранах плещутся триколоры. Трансляция вручений госпремии в Кремле и большой праздничный концерт – обязательная телевизионная программа. Программа канала России поддержана ключевым словом «русский». Утро началось с фильма «Русский бунт». Днем покажут «Любить по-русски», вечером концерт «Россия молодая». Русскость оттенили с кривым зеркалом, главной народной программой, продолжающей собирать лучшие праздничные рейтинги. На остальных универсальных каналах странный набор из советской приключенческой романтики, драмы и эпопей. Сегодня покажут все от «Неуловимых» до «Тихого дома», от «Свадьбы в Малиновке» до «Холодного лета 53-го». Про обретение независимости и новой государственности телевидение не может пока рассказать, кроме как языком старого советского кино или с помощью обращения к прошлому. Единственная попытка приблизиться к современности – разрекламированный и вполне посредственный боевик «Личный номер» о том, как русский герой-офицер с помощью американки и чеченца спасает от террористов, захваченных в цирке людей. Это первый вечер. Даже развлекательный канал анонсирует свои передачи в стилистике государственного праздника, подчеркивая независимость героев приключенческих фильмов и независимость новых сериальных героинь. Мы же сегодня будем говорить о другом. О будущем России, о детях. Вернее, о том, что и как делает телевидение для детей, к чему готовит, на каких примерах воспитывает, от денег ли зависит убогость детского вещания, и в чем разница между детским вещанием и телевидением для детей, какой именно детский канал нужен российским детям. И со мной в студии старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук, консультант телевизионного проекта «Улица Сезам» Ольга Маховская. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро.
И руководитель популярного мультимедийного уже теперь проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Он с нами сегодня по телефону. Доброе утро, Анатолий.
Здравствуйте, здравствуйте, я с вами.
Кстати, оба эти проекта выходят на канале СТС, который по выходным отдает детям 4 часа своего утреннего времени, не забывая и про будни. Есть дневной блок детский на канале «Культура», где тоже показывают смешариков, много фильмов и мультфильмов для детей, в основном иностранных, правда, показывает днем и канал ТНТ. Об этом мы тоже поговорим. Имеет ли значение, что ребенок смотрит иностранную программу или отечественную, и весь ли вопрос только в ее качестве. И вам, уважаемые слушатели, вопрос такой. Как, по-вашему, должен выглядеть канал для детей? Каким он должен быть? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12 будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а прежде чем мы начнем говорить с вами о детях, об актуальном, я вот сегодня, когда шла на эфир, обнаружила, что весь город, то есть он не весь город, а центр города уже готов и расчищен для прохождения молодежных колонн. И молодые люди из экологического движения местные, я думаю, тысячи молодых людей, построенные в колонны, все в одинаковых футболочках, с флагами, с транспарантами, в окружении милиции и вовремя расставленных биотуалетов, готовятся к маршу. Город выглядит странновато, потому что нет пешеходов и ощущение такой зачищенности. Все переулочки перекрыты, машины, ОМОН, милиция каждые 50 метров. Ну, не знаю, может быть, это все выльется все-таки в какой-то праздник. Скажите, пожалуйста, Ольга, как вам кажется, вот для этих нынешних молодых, которые двигаются сегодня в колоннах, праздник 12 июня, это праздник, и будет ли он для них в будущем таким?
Я думаю, что это для них шанс заявить о себе. Это не вся молодежь, а все-таки совершенно определенная. Возможно, та, для которой идеология была заменена экологией. И я пока не вижу каких-то особых различий, потому что мне кажется, что для молодых самым существенным должна быть дерзость и протестные настроения. А это означает, что никакие стройные колонны в одинаковых майках они не встанут. Если говорить обо мне, человеке, который вырос в советские времена, тоже ходил на парады с самого детства, то, в общем-то, эти времена воспитали своего рода аллергию и очень внимательное отношение к тому, в какой колонии ты идешь и с кем ты. И, в общем-то, выработали из меня маргинала, потому что с кем не иди в большой колонии. Всегда это заканчивается, ну, в общем, демагогией, как правило, у нас. Я тоже пробиралась к вам на радио, как Киев периода белого движения. Пешеходов нет, а ты через какие-то заборы железные, через милиционеров бесконечно объясняя, кто ты есть, пробираешься...
Это к разговору о празднике, наверное.
Да, пробираешься на самое свободное радио России, чтобы тоже заявить о себе. У каждого, видимо, своя форма. Я внимательно смотрю за тем, что происходит с молодежью, и с печалью отмечаю, как много среди них сегодня конформистов. Меня это настораживает, и за это душа болит.
Анатолий Прохоров, как вы полагаете, может ли праздник 12 июня стать действительно праздником Родины, России для нынешних молодых?
Я бы сказал бы или ответил бы немножко по-другому, или я по-другому ответил на этот же вопрос. Да, конечно, сможет, если вдруг они поймут, что они в этот праздник сами радуются, а не являются инструментом для какого-то пиара и не являются инструментом для того, чтобы сказать другим «радуйтесь, как мы». И если, а вопрос, насколько сегодня те люди, которые построены в колонны, имеют атмосферу праздника, напомню замечательные слова Ролана Быкова, праздник для детей – это когда всего много, подростки немногим отличаются в этом смысле для детей. И вот когда, если бы это была атмосфера, если, наверное, будет днем или к вечеру, атмосфера карнавала, атмосфера, не знаю, праздничного буйства цветов, а не пивных бутылок, буйства настроения веселого и вот того самого желания заявить о себе своим своими, не знаю, детско-молодежными амбициями и хорошим настроением, это праздник. И на самом деле, вот по большому секрету от всех слушателей, совершенно все равно по поводу чего он существует. По поводу дня рождения мамы или по поводу дня рождения страны.
Я благодарю вас. Мы продолжим разговор с Ольгой Маховской и Анатолием Прохором сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Это программа «Смотрим телевизор». В эфире Анна Качкаева. Сегодня мы обсуждаем детское телевидение, телевидение для детей. И на самом деле то, как оно влияет на будущее России. Вопрос вам, уважаемые слушатели, таков. Как, по-вашему, должен выглядеть канал для детей? Ольга Маховская, психолог, со мной в студии. По телефону Анатолий Прохоров, руководитель проекта «Смешарики» из Санкт-Петербурга. И вот такой общий вопрос и вам, Анатолий, и вам, Ольга. Какие детские программы, на ваш взгляд, на нынешнем телевидении заслуживают внимания? В том смысле, что они там яркие или ТЭФИ получили, а в том смысле, что они полезны, что сделаны с учетом детской психологии, интересны, современны по языку.
Анатолий, если позволите, я первое вы добавите, потому что я хочу начать с комплимента «Смешарикам». И я считаю, что это очень перспективный проект, и очень с большой радостью как бы отслеживаю прогресс в этом проекте. Но в целом ситуация такова, что приходится радоваться сегодня, что вообще есть какие-то детские программы, потому что есть закон, который не дает показывать рекламу во время детских сеансов, и это существенно, это ставит в значительной мере под вопрос любой детский проект. Если говорить о ситуации в целом, то налицо такая тенденция всяких развлечений, викторин и так далее, как в старые советские времена, возрождение. И это очень совпадает с нашей традицией воспитательной, тоже сформированной или закрепившейся в советские времена, тренировать детям интеллект, грузить его по полной программе разными предметами, а при этом не уделять внимания личности. Есть такой закон психологический: чем больше развит интеллект, тем более репрессирована личность. И ни одна программа не учитывает, на мой взгляд, сегодняшнюю... То, что жизнь переменилась настолько, что дети не справляются с нею. А мы выросли в те времена, когда не нужно было знать, как себя вести в период теракта, как справляться с социальным неравенством, переживать, и как себя вести, как вести себя в мультикультурном обществе там, с представителями других культур, какие языки знать по-настоящему, а не для проформы и так далее. Поэтому встречаются два поколения взрослые, которые не умеют исторически ничего или умеют решать любые там, математические какие угодно задачи, решать кроссворды, если хотите, да, с поколением, которое у них ничего не может спросить, но которое очень нуждается в помощи, в поддержке. И по нашим данным, мы проводили исследования, кто сегодня ребенок и кто сегодня молодежь, показывает очень высокий уровень нейротизма и тревожности среди молодых и детей. Он в два раза выше, чем у их родителей. Мы не понимаем, насколько боятся и тревожатся наши дети. И ведем себя так, как будто бы они выросли в пионерских лагерях, как и мы. Но среди проектов позитивных, поскольку вопрос был такой, я хотела бы отметить, вчера буквально посмотрела 100 вопросов для взрослого на ТВЦ. Вышел ТВЦ, пытается запускать молодежные детские проекты. Мне нравится сама идея, когда взрослого известного человека садят как вольеру в центр, и дети могут задавать ему любые вопросы, но картина налицо, они задают слабые вопросы, они ведут себя очень зависимо, имея даже такой шанс. И взрослые
ходят... Или, скорее всего, взрослые помогают им формулировать эти вопросы.
Да, да, вот эта вот беспомощность и, может быть, такое, с одной стороны, претензия на равенство, с другой стороны, упреки в том, что ведут себя слишком свысока, не к этому, к давлению взрослого авторитета относятся с вниманием. Но они не выдерживают, я повторяю, им не хватает дерзости, меня это убивает.
Но это не та лестница, с которой во многом начиналось телевидение перестройки на 12-м этаже.
Да, это не та.
Которая была чрезвычайно настроена и горячей была по отношению к взрослому поколению. Анатолий, присоединяйтесь, пожалуйста. С вашей точки зрения, на чем можно сегодня остановить родительский или детский взгляд на телевидение?
Я бы упомянул не очень известный, но тем не менее, на мой взгляд, достаточно известный сериал, который до последнего времени производился в Питере. Это сериал ОБЖ режиссера Максима Демченко, потому что это практически единственный сериал для детей, а при этом роли в нем играли не актеры, а сами подростки, и это давало такую интересную ауру иногда самодеятельности, а иногда и достоверности, ну, по крайней мере, бытия подростка на экране. Он шел на РЕН-ТВ, что касается центрального телевидения общероссийского, и его имели возможность посмотреть многие зрители, и достаточно хорошо о нем отзывались. Программы, я согласен с Ольгой, как бы существует в воздухе. Меня больше всего, так сказать, поражает, вот забегая чуть вперед, о детском канале, который сейчас, о котором говорит сейчас страшно, так сказать, модно, и я боюсь этой ситуации, поскольку я бы говорил вместо детского канала о формировании, не знаю, там, федеральной программы по детству, если угодно. И ведь Ольга права, когда она говорит, что проблемы детства сегодня невероятно напряжены, и они не только медийные, и они меньше всего медийны. Дело в том, что медиа уж просто такой мощный инструмент, которым необходимо отозваться на какие-то детские проблемы, но его нельзя закрывать внутри самого себя. И в этом смысле та разрозненность, которая сегодня существует, сообщество детских психологов, педагогов, преподавателей детских садов, школ и так далее, она вся останется. Эта проблема не будет осознана как проблема номер один России, ну или номер два, за исключением дедовщины в армии, которая тоже относится к проблеме детства, на самом деле. И будет создан какой-то федеральный канал, где опять пойдут, так сказать, чисто медийные проблемы.
Анатолий, а скажите, вы как-то для себя объяснили успех смешариков? Просто если даже о нем и не очень, может быть, много пишут, но судя по рейтингам, по тому, как о нем отзывается телевизионное начальство, хотя явно не является зрителями, как об этом говорят родители маленьких детей? Вот можно объяснить, как случилось так? Я помню, что очень часто, когда появлялись такие непонятные мультгерои, говорили, ну, вот бог его разберет. Во всяком случае, с иностранными персонажами не всегда случалось. А вот здесь как-то опять попало. С чем это связано? Все эти барашки, вот эти вот замечательные смешарики.
Как не смешно, быть может, с тем, что проект полтора года готовился до выхода, даже не до выхода в эфир, а до начала производства. И в том числе мы работали с детскими психологами, с педагогами. И я благодаря им вообще понял, так сказать, невероятно много из того, там, ну, что такое ребенок, и насколько это значительно более сложное и трепетное и невротическое существо.
Давайте я чуть уточню. Хорошо, что нужно для программы, которая была бы успешна, кроме формы, яркости подачи, полезности информации, что еще нужно учитывать? Вот вам как создателю, потом Ольга прокомментирует.
Я-то думаю, что нужно точно понимать, какую задачу ты хочешь решить. Вот нельзя одной статьей или одним фильмом, или одним сериалом, или одним, так сказать, там, жанром решить там все задачи детства, решить все задачи, которые существенны человеку. Но нужно знать, за что ты его хочешь зацепить и какому, ну не знаю, вот действительно там проблемному ядру, так сказать, ты обращаешься. Что касается смешариков, например, для нас было важно нам несколько позиций, или там первая позиция, это вот какая. Очень важно, что в сериале нету отрицательного героя и героя, нет этого противостояния. Хотя сперва нас в этом сильно упрекали, и нам самим эта позиция казалась очень внешней. Но потом мы поняли одну простую вещь. Вот смотрите, мы проводим 2/3 нашей жизни на работе и в семье. Это две социальные, громадные социальные территории, в которых по определению нету врагов. В семье не может быть врага или образа врага. Если теща тебе враг, если жена тебе враг, это не семья. Надо уходить из этой семьи. Та же самая ситуация на работе. Да, конечно, существует масса конфликтов внутри, но если это не одна команда, если ты не хоть как-то не соответствуешь общему течению какого-то проекта, в который вовлечена рабочая команда, то, значит, что-то неправильно с твоей работой. Поэтому эти 2/3 жизни мы проводим вне идеологии «хороший-плохой». Мы проводим в идеологии «мы разные, но мы должны существовать вместе». Вот этой простой идеи, идеи принципиально важной для 21 века, и посвящен сериал «Смешарики». Это первая позиция. И вторая позиция, когда мы делаем простые истории, шестиминутная история не может быть сложной, мы очень точно вдруг поняли, что ребенок, ну, скажу банальность, а потом можете сделать чуть-чуть более-менее банальное, так же точно воспринимает мир, как и взрослый, быть может, только острее. И поэтому мы всегда, задача сценариста, которая ставится в нашей так называемой сценарном Евангелии от смешариков, очень проста. Должна быть сделана история, которая интересна взрослым и понятна детям.
Понятно, Анатолий. Ольга, это означает, что вот универсальность не просто развлечь, не просто выучить, там, не знаю, счету, не просто познакомить с географией, а подходить к ребенку как к личности. Видимо, успех и этого проекта, и, видимо, улица Сезам, который адаптирован, как я понимаю, для сотен стран. И
123 страны. Это немножко другая технология. Наверное, я думаю, что мы совпадаем по какой-то базовой интенции со смешариками. Но это очень старый проект «Улица Сезам». Стоит сказать два слова. 35 лет проекту. Он всегда делается на национальной почве и руками местных жителей. Да, поэтому и выход на экран очередного сезона, это уже 4-й сезон «Улицы Сезам» в России, предшествовала тоже полуторагодовая исследовательская работа. Мы как раз первым делом формировали сеть экспертов и проводили полевые исследования в регионах и в Москве, для того, чтобы понять, какие самые актуальные проблемы детства. Из них выделили в ходе семинаров самые важные и центральные для 4-го сезона. У нас будет тема усыновления, поскольку известно, что у нас очень много детей без родителей, и эта тенденция, к сожалению, она будет требовать работы дальше и дальше. У нас очень много детей-инвалидов, они будут у нас на экранах. И так далее. В результате исследования был сформирован образовательный план из очень многих пунктов до 100, который покрывался документальными, анимационными сюжетами, студийными. И программа будет состоять из 15-20 сегментов, повторяю, анимационных, документальных и студийных, где, конечно, учитываются возрастные особенности восприятия детей, а наша целевая аудитория – это 4-6 лет, но прежде всего это образовательный проект, мы их учим, не только развлекаем, но и учим. Наши герои, как и смешарики, они, может быть, лишены каких-то особых индивидуальных различий, и они смешные, может быть, нелепы, могут вызывать у родителей ощущение простоты, какой-то примитивности, но так воспринимают дети в этом возрасте. Они не очень внимательны к половым различиям, но, безусловно, им важно, как себя персонаж ведет. Ему есть особенности детского юмора, который учитывается, им нравится, когда они падают, для них большим достижением является, когда они завяжут шнурок и так далее, они друг другу помогают, они задают друг другу глупые вопросы и получают глупые ответы, и вокруг них взрослые, которые им помогают, которые их поощряют, которые играют с ними. То есть задается модель взаимоотношений ребенка в мире, в том числе отрабатываются очень сложные ситуации опасности, когда незнакомый появляется на улице, когда возникает, например, пожар, куда звоните, да, как помочь другому. То есть много совершенно практических тренинговых вещей, зашиты в сценарии, без конца воспроизводятся. И мы надеемся, что мы, программа, как и смешарики, будет существенным элементом в другой атмосфере сотрудничества между ребенком и взрослым.
Мы продолжим этот разговор с Ольгой Маховской и Анатолием Прохоровым сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в понедельник в 13 часов в эфир выйдет программа «Правосудие». Какие последствия может повлечь за собой участие в мирном митинге или пикете? В каких случаях привлечение к административной ответственности оправдано? И что это значит? Можно ли добиться компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности? На эти вопросы ответит эксперт независимого совета, кандидат юридических наук Людмила Куншина и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня, в День России, состоится митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии и экологии Байкала. В Надрановском районе Ингушетии уничтожена крупная база боевиков. Сами экстремисты покинули лагерь незадолго до операции спецслужб. В Москве в воскресенье совершено нападение на гражданина США. Его избили и похитили сумку с ценностями. Американские военные обнародовали имена трех заключенных, покончивших с собой в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. Двое из них подданные Саудовской Аравии, третий гражданин Йемена. Правозащитники требуют от Вашингтона закрыть тюрьму в Гуантанамо. В Багдаде в результате взрыва бомбы сегодня погибли 6 человек, еще 12 получили ранения. В Вене проходит заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Представители 35 стран обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, однако никаких решений не ожидается. В индийской части штата Кашмир при взрыве погиб один и ранены около 20 человек. Ураган Альберто, первый в этом году, приближается к берегам американского штата Флорида. Сейчас он классифицируется как тропический шторм. За последние 2 года на американское побережье обрушились 8 мощных ураганов. На юге Японии произошло сильное землетрясение. Сообщается по меньшей мере о 5 раненых. Сила подземных толчков превысила 6 баллов по шкале Рихтера. Министры иностранных дел стран Европейского Союза встречаются сегодня в Люксембурге. В центре внимания, как ожидается, будут перспективы вступления Турции в Евросоюз.
Здравствуйте, это Анна Качкаева. В эфире программа «Смотрим телевизор». Сегодня мы будем говорить и говорим уже о будущем России, о детях. Вернее, о том, что и как делает телевидение для детей, к чему готовит, на каких примерах воспитывает, умеют ли взрослые делать телевидение для детей. Обо всем об этом со мной сегодня говорят научный сотрудник Института психологии Российской академии наук, консультант телевизионного проекта «Улица Сезам» Ольга Маховская, руководитель популярного мультимедийного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Анатолий с нами по телефону. Вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос. Как, по-вашему, должен выглядеть канал для детей? Если он должен выглядеть, может быть, надо все-таки говорить о программах, но, тем не менее, попробуйте поразмышлять о канале. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-220-212, пожалуйста, звоните нам. Ольга и Анатолий, у меня к вам вот какой вопрос. А что делать? Ну, понятно, что и вы, Ольга, и вы, Анатолий, работаете для группы детей до 6 лет, да, для дошкольников все-таки. И, как я понимаю, здесь вот психологи разбираются с тем, каким должно быть телевидение, как оно должно готовить, как оно должно быть избирательно подходить. А вот дальше группа, от младшего школьного возраста до тинейджеров, которых чрезвычайно важно в том числе и адаптировать, и, вероятно, успокаивать. Вы только что об этом сказали. С ними как-то вообще, по-моему, на телевидении не очень просто. И как быть вообще? Нужно ли для телевидения для этих детей, если мы уже знаем, что современный тинейджер сидит в таком состоянии мультитаскинга, да, такого одновременного пользования всем сразу? У него в ушах iPod или там MP3-плеер с какой-нибудь музыкой, на компьютере он чатится, по пути он делает уроки, тут же у него включена какая-нибудь радиостанция, тут же он, может быть, еще по Аське отвечает. А каким должно быть телевидение для такого человека? И вообще, что он может извлечь из телевидения? Может ли оно его взрослым сделано быть таким, чтобы удовлетворить такого человека?
Я буду последовательной, да, в своем амплуа и отвечу честно, я не знаю, потому что я не изучала эту категорию подростков. Я думаю, что хуже всего будет, если мы их оставим в этом состоянии мультитаскинга отдельно, без нас, потому что это приводит к аутизации или маргинализации, я не знаю, к чему угодно. Мы их и так потеряли, мы поколение перестройки потеряли, лучшие из них ходят колоннами, как мы сегодня уже говорили. А что происходит с остальными? Они попадают, ну, куда попало, потому что они психологически от нас отвязаны, мы заняты заработками и вообще не очень понимаем, что происходит с детьми. Поэтому всякие викторины, развлекательные шоу, журналы типа «Кул», они их сразу подхватывают. Мозги хотят какой-то пищи, вы понимаете, что компьютер, он стимулирует все равно познавательный интерес, как ни крути, но, к сожалению, сам его не обслуживает в полной мере, потому что очень быстро приходят вот эти игры-симуляторы, и они доминируют сегодня на рынке продуктов, если мы говорим о компьютерах. А что происходит на экране, это фильмы, которые они уже смотрят, это криминальные всякие хроники и так далее, это, конечно, сказывается. Поэтому, хотим мы или нет, они смотрят телевизор и нас с вами не спрашивают хотя бы, потому что он постоянно включен в доме. Это очень сложный возраст, подростковый возраст, очень интересный возраст. И мне кажется, что им просто очень перспективно. Я бы занималась только им. Просто американский проект, куда меня пригласили, он был рассчитан на подростков, на дошкольников. Это правильно учитывать возрастные особенности. А сегодня еще социальные, потому что дети из разных социальных групп, то, что интересно богатым, неинтересно бедным. А в основном у нас сейчас дети на 2/3 живут в семьях, где, ну, за чертой бедности или на уровне бедности. Поэтому телевидение, как средство массовой информации, должно ориентироваться на них и понимать, а как их вытаскивать, как их готовить к этой жизни, иначе мы все, что происходит, произойдет в стране, все, что они сделают, оно скажется и на нас благополучных.
Анатолий, вы готовы что-то добавить?
Ну вот смотрите, Ань, я бы тут сказал, если не говорить о тех дошкольниках, о которых оба наших проекта, хотя на самом деле мы вдруг неожиданно поняли, что проект «Смешарики» оправдал наши ожидания и стал семейным проектом. Много очень на нашем сайте мнений о том, отзывов о том, что это нравится молодым родителям, молодым бабушкам, дедушкам. Но говоря о школьниках, вот младшие школьники 7-10, они еще находятся в том возрасте, когда то, что называется, они заканчивают пребывание в, так сказать, семейно-школьном ореоле, и вот сейчас, так сказать, вырвутся наружу, они еще не знают тех проблем, с которыми столкнулись подростки, а это третья группа после 14, и ее можно охарактеризовать как бесправные взрослые. Это люди с полностью взрослым, с взрослыми там задатками, от сексуальных до политических амбиций. И вот та многозадачность, мультитаскинг, да, она на самом деле хороша, вопрос, потому что, да, замечательно, это люди, которые могут решать одновременно несколько задач, ну, просто, что называется, компьютер с ногами. Но в том-то и дело, где те задачи, То есть где он берет эти самые задачи? И сразу перескакивая к вопросу о медиа, я бы сказал, что когда мы говорим о подростках, сегодня доминантным медиа для них, конечно, становится не телевидение, а интернет. Интернет. И самое смешное, что интернет, поскольку это интерактивная среда, невероятно их привлекает, и с другой стороны, интернет может стать тем медийным инструментом для разговора взрослых с подростками, для того, чтобы образовать подростковую среду так, как, ну, как этого, это требует там цивилизованное или гражданское общество. Хотя на самом деле, с грустью могу сказать, что в каком-то теоретико-культурном смысле любая работа с детьми является насилием над ними, педагогическим насилием. Это известно система образования, как и воспитание, как ни крути. Это система, когда мы прививаем наши ценности детям в слабой надежде, что когда-нибудь через 3-5 лет они подхватят эти ценности или хотя бы оценят их.
Да, это очень забавно. Я просто подумала о том, что вот универсальные каналы, большие каналы, они же детей используют как в нагрузку в программной mm-hmm. политике своей. «Спокойной ночи, малыши», 5 минут после 21 часа, и мультики типа Микки Мауса днем на Первом канале. Ну и там, я не знаю, часа полтора днем в субботу. А вот такие каналы, как СТС и ТНТ, которые заботятся прежде всего о своей будущей аудитории, молодежной и семейной, а они поддерживают это детское вещание, как никто другой сейчас, последние полтора года. И на ТНТ, и на СТС. Это действительно по нескольку часов эфира. Да, там можно говорить о подходе. На СТС скорее более разумный, осмысленный, на ТНТ просто заполнение таких вот ниш киношных, мультяшных. Мы сейчас будем уже слушать вас, уважаемые наши слушатели. У меня просто короткий вопрос. Не знаю, сможете ли вы на него, Ольга и Анатолий, ответить. А вот международные каналы Nickelodeon, Fox Kids, это хороший пример детского вещания? Или правы многие наши критики, говорящие, что это слишком агрессивное телевидение, не вписывающееся в представление о том, как нужно воспитывать российских детей?
Нет, у нас должен быть свой канал, свое телевидение с учетом на нашей аудитории. И уровень агрессивности телевидения во многом должен определяться общим уровнем агрессивности в стране, чтобы как-то выделиться и быть заметным. Я не очень хорошо знаю практику западных каналов в целом, у меня не было возможности такой экспертной оценки. Вот. Но повторяю, что они уже отработали очень многие технологии и набрались опыта и остановились на проектах, которые хорошо...
И мир, в общем, воспринимает эти каналы в пакетах детских.
Они понятны, они уже давно объяснены, у них есть своя история, вот. А покритиковать-то, господи, что тут?
Анатолий, ваше мнение.
Здесь я, может быть, чуть-чуть более осведомлен, чем Ольга. Ольга, спасибо, кстати, вам за ваш очень корректный, отчетливо научный, в хорошем смысле, подход, когда вы говорите, что если вот вы не работали с этой системой, с этой группой детей и подростки, то вы опасаетесь говорить об этом. Спасибо вам. Я как человек более медийный, поэтому более нахальный, иногда высказываю свои соображения, не подпертые академическими исследованиями или не до такой степени. Но теперь, кстати, маленький пример, очень интересно, наверное, будет очень кратко, о детском телевидении во Франции.
Да.
Например, в громадной области бесплатного эфирного телевидения существует 5 детски ориентированных каналов. Это государственные «Франс-2», «Франс-3», «Франс-5». И очень интересно, что они не бодаются, как наши, там, Костя Эрнст с Добродеевым, первый со вторым, и все дружно, пренебрегая ТВЦ. А там поделили зоны влияния. «Франс-2» занимается подростками. «Франс-3» занимается детьми с 6 до 11 лет. «Франс-5» занимается в своем детском вещании дошкольниками. Они начали это с 2002 года. Вот 3 государственных канала, которые отчетливо и системно взаимодействия друг с другом, а не бодаясь внутренне, занимаются проблемой детства. Коммерческие сети, канал ТФ1 берет зону детей с 4 до 10 лет, и МА6 сеть, не такая большая, как ТФ1, она занимается общим проблемой детства. Это только, значит, 5 позиций по эфирному бесплатному телевидению. Теперь, да, все они франкоязычные и франкоидеологичные в смысле национального менталитета и всех особенностей естественных там для данной страны, для Франции. Теперь кабельные детские каналы. 3 детских канала, значит, причем кабельные детские каналы очень популярны у детей, и в целом их смотрит 50% аудитории от 4 до 14 лет. Значит, и самый такой известный, это канал J. Значит, дальше канал для более маленькой аудитории, для, так сказать, TG. И канал, который появился еще так как-то Tfou TV, это вот каналы, которые делаются как франкоязычные, делаются как национальные кабельные каналы. Причем они делаются частично уже сетями государственными, частично, например, коммерческими сетями там ТФ1.
Анатолий, так а почему же тогда вы, как-то мне показалось, в некотором роде противник детского телевидения, детского канала в России? С каким-то вы некоторым сомнением к нему относитесь?
Вот смотрите, проблема детства в медиа, в семье, в школе должна быть частично рыночная, какой она везде является, а частично такой же социальной, как проблема транспорта, как проблема связи, как проблема социальной инфраструктуры. Это означает, что прежде чем что-то делать, надо подумать, а не как в том анекдоте про сержанта, который говорит, что тут думать, трясти надо. Я боюсь, что ситуация, которая сейчас как бы назрела, и все говорят, дети, вместо того, чтобы начать с некоторого, не знаю, хотя бы полугодичного. Вот уже, смотрите, около полугода это модно, все говорят, я знаю, MTV подавала заявку на комиссию, Федеральную комиссию по частотам, все это уже как бы кипит. А были ли хотя бы какие-то попытки не отдельных, так сказать, там фондов, я знаю, кстати, они были, занимающихся проблемой детства, а проблема, так сказать, там тех же министерств, собрать определенный пул специалистов, вот ту же Ольгу Маховскую.
Да, согласна, Анатолий, действительно не было, не слышала. Ольга, вы что-то хотели либо возразить, либо подчеркнуть?
Ну вот я задом наперед начну возражать, потому что нас без конца собирают экспертов.
Собирают.
Да ну что вы. Детская тема очень спекулятивная, я не знаю, партии движения, которая бы не дергала вообще по этому поводу. Я уже давно махнула рукой. Но меня, я просто возбудилась на тему Франции, потому что я там жила и работала, и в этом году улица Сезам шагнула во Францию. Французы очень долго не пускали американцев на свой медиарынок, но в конце концов Сезам будет работать и там. Понимаете, Франция детоцентристская страна, как любая католическая страна, исторические дети в эпицентре, и поэтому телевидение дополняет вообще общую политику о заботе о детях, которые существуют в этой стране и прослеживаются на всех этапах от рождения ребенка до его бесплатного образования и так далее. Вот. А в России дети сегодня не нужны никому, и это проявляется и в семье, и это проявляется на телевидении. Они будут нужны только если на них можно будет заработать денег. Это совершенно очевидно. Вот. И я хотела бы также сказать, что нужна программа для родителей, не только для детей и так далее.
Да, это, конечно, вообще отдельная тема, да. По-моему, потому что отдельно это программы для детей и отдельно это программы для родителей. Потому что вот у меня, например, сомнение, можно ли в присутствии детей обсуждать какие-то их сложные семейные проблемы, выяснять отношения
вопросов,
между
да.
бабушкой и мамой, между
как разводиться
и так далее. У меня, например, вопрос, хотя такие программы, вот типа «Солнечного круга» на ТВЦ тоже есть, и они, наверное, много чего меняют в жизни и кому-то помогают, но там очень есть тонкие грани. Но мы уже не успеем, наверное, про это поговорить. Давайте дадим слово слушателям. Людмила Ивановна из Смоленской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, сударыня.
Да, здравствуйте.
Когда стала слушать вот эту передачу вашу, я быстренько побежала к тем, у кого есть дети дошкольники. Так сказать, провела мини-опрос. У нас 2 двухэтажных барака, сельская местность, 20 километров от Смоленска. 7 семей, из них только в одной знают, что есть передача «Смешарики» на канале «Культура». А, значит, отсюда следует, что не смотрят. Что смотрят, я спросила. Смотрят, как это, «Щеки» и старые мультики. Смотрят обязательно, стараются.
Понятно, Людмила Ивановна, спасибо большое. Но все-таки «Смешарики» смотрят на канале «Культура», значит, уже как-то не вредно. Николай из Воронежа, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, прежде всего, на ваш ответ, на ваш вопрос, каким должно быть детское телевидение. Я считаю, что оно должно быть в первую очередь образовательным, то есть какие-то должны быть просветительские программы, ну, которые будут что-то новое, чтобы что-то новое могли из них черпнуть. Еще такой вопрос. Вам не кажется, то, что в данный момент у нас в России происходит дебилизация с помощью вот этого телевидения, конечно, не извиняюсь за такой...
Понятно, Николай, благодарю вас, но это такой вечный вопрос философский. В нашей программе мы 4-й, 5-й год его обсуждаем, мы все время говорим, что лучше телевизор не смотреть, и вообще дебилизация, конечно, происходит, но, тем не менее, программа идет, и мы бесконечно об этом говорим, что, конечно, не решает этой проблемы, это правда. Но мы ее сейчас обсуждать не будем. Вадим из Москвы в эфире, здравствуйте.
Я считаю, что очень важно, чтобы детские каналы прежде всего отражали бы многонациональный характер или состав России, а также мира. И прежде всего это касается ведущих. Да, должны быть не только русские, но и ведущие кавказцы, и якуты, а также и чернокожие. Вот на BBC Prime, я знаю, передачи ведут чернокожие. И я думаю, что дети англичане уже этого поколения будут более терпимы в расовом отношении, чем предыдущие поколения.
Благодарю вас, Вадим.
На самом деле, темнокожие на экранах центральных есть. А что касается нашей программы «Улица Сезам», то там просто специально в кастинге отбирали взрослых и детей разных национальностей. Там есть татары, грузины, мигрелы и украинцы, кто угодно, этнические русские. Важно было действительно сохранить вот многонациональное лицо. И эта модель, это, по-моему, уже просто стандарт любой программы.
Анатолий, вы что-то хотите добавить, прокомментировать мнение наших слушателей?
Да, даже у нас есть иностранец ПИН, который говорит с немецким акцентом. Это к вопросу о интернационализме. Но, Оль, я-то, да, экспертов собирают на какие-то круглые столы. Но дело в том, что...
Но исследования не проводят, я с вами согласна.
Нету задания, чтобы, ребята, давайте разберите за полгода, за год. Да. Можно привести много того, чтобы подготовить эту программу. Абсолютно вы правы, конечно, что когда мы говорим о детстве, начинать это нужно с родителей. Я-то вот последние там несколько месяцев все время говорю, ребята, не зацикливайтесь на канале. Канал это замечательно, но канал должен двинуть всю проблему детства в России.
Лариса Дмитриевна из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, отличная тема, потрясающая. Вопрос такой, предложение. Вверх шел прекрасный сериал, не помню по какому каналу, «Афро-москвич», где один из героев, но уже как бы меняется лицо России, так? Второе, я работаю в школе, хотя не педагог. Очень часто дети буквально 5-6 класса кричат «черные», у нас там дети есть с Афганистана, с Армении. И педагоги сами употребляют это слово. Я не профессионал, понимаете? Я делаю замечания, но, по-моему, кроме меня никто не делает. И так же думают, вот в чем дело. И вспомните такой до перестройки передач, называлась «Мои университеты». Все, спасибо.
«Мои университеты», да. Это был такой канал образовательный, но сейчас есть такой канал, называется он «Школьник ТВ», но он
это
на
такая
спутнике.
Такая горьковская традиция.
Да, лекции открытые. Ну, между прочим, мы этому каналу должны быть за некоторые вещи признательны. Например, он нам оставил Лотмана, лекции многих очень известных ученых, исследователей, которые просто читали лекции, и они, слава
их
богу, остались, кстати, в эфире. Да, там. Другое дело, что, скорее всего, это уже другая стилистика,
стилистика уходящая, конечно. А что делать с взрослыми, которые себя так ведут? Я уж не знаю, тут, наверное, никакое телевидение не поможет. Детская должна была вовремя помочь. Сергей Викторович, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Да. Хочу поблагодарить редакцию и всех присутствующих за очень нужный разговор. Понимаю, что затронуты какие-то глобальные проблемы, и перед то, что не выносится сейчас в эфир, там идет колоссальная работа. Но вот сегодня, например, у нас День независимости, и есть такой основополагающий вопрос, который, кстати, и взрослые, и дети не очень понимают. Как вот в этом проекте предполагается провести линию? Что такое Родина?
Спасибо вам, Сергей Викторович. Действительно, чрезвычайно важная вещь, когда в стране трудно ответить на вопрос, кто мы, как объяснить это детям.
Вы знаете, у нас был совершенно тяжелейший случай, потому что американцы потребовали, чтобы у нас была песня «Моя Родина Россия», и были сюжеты, посвященные документальные многообразию, и ну, потому что мы живем в большой, красивой стране и так далее. И мы столкнулись с проблемой, потому что у всех авторов, композиторов и поэтов на слуху вот эти литературные и песенные традиции советских времен, они не могли преодолеть. У нас был огромный конкурс, мы его без конца повторяли. Мы написали очень простенькую песенку, типа того, что у мышки есть норка.
У человека есть
домик, да. А все мы живем в большой, большой стране. Но есть темы замыленные, замуфлоненные. И открыть ее заново.
А у американцев в Сезаме это что? Они поют гимн?
Каждый сезон, новое. В каждой стране своя песня ключевая.
То есть все-таки песня, не гимн, просто ключевая песня, объясняющая состояние Родины.
Это, может быть, это может быть и гимн, но любая песня.
А у нас не родилось, так? Нет, у нас, про мышку только.
Да, у нас вот родилось, вот, но с огромными трудами.
Анатолий, как объяснять детям, что такое Родина?
Детям нужно объяснять, что такое Родина в последнюю очередь, потому что никакие глобальные проблемы, мегапроблемы нельзя ставить в прямую. Как только мы ставим в прямую вопрос о счастье, то рождаются полурелигиозные сумасшедшие вещи, связанные с раем и прочее-прочее. Как только мы ставим вопрос о Родине, рождается фанатизм, который выдается за патриотизм. Детям нужно ставить абсолютно конкретные вопросы относительно взаимодействия и общения, и отношения к окружающему миру. Если это правильно будет поставлено, и ребенок поймет вот ту нежность, которая должна относиться к окружающему миру, и ту степень ответственности и прочее-прочее, у него автоматически выработается то, что называется общечеловеческими ценностями, которые никогда нельзя ставить ребенку в лоб.
Я благодарю вас, Анатолий, благодарю вас, Ольга. Как-то мы очень закольцевали и про Родину поговорили в конце. Праздники государственности – это державная гордость без всяких примесей иных чувств. Тем удивительное, что сегодня, хотя и после полуночи на НТВ, вы увидите концерт «Подари мне жизнь», где все – Земфира, Шевчук, Сюткин, Любэ, Сукачев, Ума Турман и оперные певцы, многие артисты от Чуриковой до Башарова, от Ахиджаковой до Меньшикова просто выступали ради детей, которые больны лейкемией. На концерте Галина Волчек говорил о том, что только когда мы способны откликаться на чужую боль и участвовать в жизни других людей, только тогда мы есть, мы живы и мы страна. Акция «Подари мне жизнь», а у нас в эфире рассказывали о ней актриса Чулпан Хаматова, журналист Алексей Поборцев и доктор Галина Новичкова, сработала благодаря сотням известных и неизвестных людей. $300 000 собрали во время благотворительного концерта. Это необходимые медицинские препараты и расходные материалы для онкогематологических центров. К сожалению, концерт в Театре «Современник», у которого был поставлен экран, на улице собрал немного зрителей. Да и сегодня на НТВ его покажут только после полуночи. Это к разговору о будущем. Но даже если из этого концерта что-то вырежут, его все равно стоит посмотреть. Он пронзительный, живой и настоящий. НТВ в 0:20 сегодня. И я с вами прощаюсь. Это была программа «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска сегодня – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, от шествий и митингов до спортивных соревнований. В Сочи завершает свою работу российский кинофестиваль «Кинотавр». Подробнее об этом, а также обзоры новостей, экономики, науки, спорта, актуальные репортажи и многое другое. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».